Я приветствую всех сегодня находящихся с нами на этом необычном виртуальном уроке. Это праздничный урок. Сейчас у нас проходит маленький мини-конгресс в Израиле. И используя тот случай, что мы здесь имеем, в общем-то, счастье видеть наших друзей, которые приехали к нам, гостей из разных сторон мира, в основном это из России. Пользуясь этим, мы проводим виртуальный урок по их и вашим заявкам. Здесь у меня 7 тем есть, мы, может быть, все их и попробуем пройти. Посмотрим. Пойдем сразу по порядку. Первый вопрос, он из Нью-Йорка. Как строить группу в условиях, когда у всех разные желания? Вот этого мне непонятно. Как может быть у всех разные желания, если собирается группа? Изначально люди приходят для того, чтобы достичь какой-то цели. Каббалистическая группа – это собрание людей, у которых одна цель. То есть они хотят достичь смысла жизни. Смысл жизни раскрывается в корне жизни. Корень жизни – это Творец, сила, которая держит на себе все, которая управляет всем, планирует все, и, как сказано, нет никого, кроме Него. Постижение Его означает постижение совершенства, такого, как Он сам, вечности, в которой находится Он сам, высшего уровня познания, в котором находится Он сам. Люди, которые приходят в Каббалу, они, в принципе, этим занимаются, постижением Творца. Для постижения Творца существует методика, которая называется Каббалой. Как получить, раскрыть Творца, эту силу, как дойти, достичь до ее уровня, потому что раскрытие Творца происходит в мере подобия ему. То есть человек должен стать таким, как он. Постепенно. Но в итоге так. Именно таким, как Творец. И поэтому здесь не может быть разные желания. У кого не это желание, тому нет места в группе. Просто он должен искать для себя другую группу, другой клуб, другой какой-то там, какую-то организацию. Значит, это не то он ищет. Группа, она должна четко выставить свой лозунг, свою цель. И каждый должен себя проверять относительно этой цели. То есть каждый день, когда я вхожу в группу, я вхожу в нее как новенький. Так и сказано, каждый человек должен видеть себя каждый день новорожденным. И когда я вхожу, я проверяю, я сюда пришел или нет, а что здесь делают? Я смотрю на вывеску перед входом, ага, здесь сходятся люди, которые ищут раскрытие Творца по определенной методике, которой они обязались следовать. Все. Я поэтому не понимаю этого вопроса. Как строить группу в условиях, когда у всех разные желания? Значит, вы должны разбрестись во все стороны. Или понять, какие желания должны быть у вас у всех. Только одно желание. И каждый день себя в этом проверять. И кто этому желанию не соответствует, тому указать на дверь. Есть по этому делу какие-то вопросы? Да.
Вопрос не в разных желаниях, я не знаю, может быть, неправильно было сформулировано, а в разных уровнях, как это сказать, устремления к цели. То есть есть люди, которые готовы и к жестким рамкам, очень-очень серьезно этому преданы, и есть люди, которые нет, и из-за этого есть ощущение какого-то неравенства. С одной стороны, неравенство это где-то внутри происходит, а снаружи все вроде как равны, и не совсем понятно, куда мы движемся, и по каким принципам, то есть нету ощущения того, что идеология Бней Барух присутствует у нас тоже. То есть у каждого человека или там у каждой кучки людей есть какое-то свое понятие, концепции идеологии Бней Барух.
Это происходит не потому, что у вас разные уровни желания, а потому, что вы не работаете над тем, чтобы приподняться над этим желанием. Если желание одно, и только его разные уровни, то это естественно. Устремление к цели, оно различное. Понимание цели, оно еще может быть различным. Понимание методики, ее реализация, она отлична друг от друга, потому что люди, во-первых, разные сами по себе, во-вторых, они еще по-разному понимают. Но, как бы то ни было, все должны приподниматься над собой. Над этим надо сознательно, четко работать, начиная с первого дня. Если это согласие есть между всеми, тогда эти люди могут присутствовать в группе. Если этого согласия нет, то тогда группы не будет. Согласие может быть, если группа тихо подчиняется учителю. Это не очень хорошая обстановка, как здесь, допустим. Когда в итоге каждый день есть прессинг от учителя, и все более-менее находятся под ним, и нет особого движения у каждого вольного, какое бы он хотел иметь. Если бы здесь учитель не существовал, возможно, здесь была бы такая же неразбериха и такой же беспорядок, как и в других местах. Я это абсолютно точно, четко осознаю. Вот. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, надо все равно настолько чувствовать себя там, допустим, в Нью-Йорке, как будто вы здесь, подо мной, что это на вас давило бы и вызывало бы необходимость собираться вместе, подниматься выше своего эгоизма. Это если есть учитель, и даже если его нет, а есть цель и то, что пишут нам наши учителя. Когда мой учитель исчез физически из нашего мира, то у меня остались книги, и они для меня были обязывающими. И я только с ними и существовал. Для меня это было все. То есть то, что сказано в них, я принимал как исходящее из уст моего учителя. Наяву. С этим вопросом все мы решили или нет, пожалуйста? Саш, там нет вопросов, да? Пока. Нет. Хорошо. Следующий вопрос. Тут по порядку, как мне их дали, так я вам это и зачитываю. Аравут и подготовка к Конгрессу, спрашивают Москва. Ну, уже не секрет, мы уже говорили о том, что в начале июня месяца, да? 10-12 июня мы надеемся, что сможем провести в Москве, провести успешно, большой. В общем-то, он международный, но в основном он региональный конгресс. Но регион его – это великий регион от Восточной Европы и до Камчатки. От Северного Ледовитого океана и до Туркменистана, до Ирана и так далее. То есть огромная площадь с огромным количеством людей. Причем прилегает там Китай, и Индия, и Монголия, естественно, и, в общем, другие страны. Регион, который захватывает, естественно, и Прибалтику, и даже Скандинавию. Так что, ну и вся Европа может присутствовать. Естественно, конгресс открыт для всех наших товарищей со всего мира. Подготовка к конгрессу, я надеюсь, что московская группа возьмется за это серьезно, и они умеют это делать. Я думаю, что все будет нормально с этим. В крайнем случае, естественно, будет помощь со всех остальных групп. Аравут надо использовать этот конгресс для того, чтобы собираться вместе и чувствовать все время вместе. Надо использовать этот конгресс как организатор группы. Не только распространитель, не только учитель, не только место собрания, съезда и так далее, а именно подготовка к конгрессу использовать как для организации группы. Это очень важно. Я надеюсь, что группа это понимает, она этим воспользуется, и это послужит для ее такой хорошей, слаженной такой сборки, соединения. Ну, если есть какие-то вопросы на эту тему, только я не знаю, пожалуйста. Ну, Виверит.
Шалом, Рав Лайтман. כנס מראה, נושא של כנס מראה במקביל לכנסים כמו סדר גודל של כנס בסדר גודל של מוסקבה, כניסיון אישי שלי, כשחברים שהם איכשהו יותר מחזיקים קבוצה שהיא עוד באיזושהי התפתחות, והם הולכים לכנסים העיקריים ולא מארגנים את הכנס מראה במקום, הם צריכים אחר כך לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר את הקבוצה למצב שהיא הייתה לפני הכנס. אז אם יש לך אולי משהו להמליץ.
החבר שלנו מגרמניה אומר כך, ישנה הבעיה. אוי. נאס товарищ из Германии говорит о том, что есть проблема такая в группах. Как правило, из групп уезжает на основной конгресс, допустим, если он будет в Москве, несколько человек. Люди, которые уезжают, это люди, может быть, ключевые, главные люди в группе. И те, кто остаются, остаются более такие пассивные, слабые, не имеющие опыта организации группы. И поэтому проводится конгресс, конечно, в это время и в самой этой группе. Но из нее уехали основные ее организаторы, лидеры, хозяйственники. И поэтому их зеркальный конгресс проводится слабо. И после этого, когда возвращаются после конгресса еще и те, кто уехал на центральный конгресс, то происходит очень тяжелое восстановление группы. Что делать в таких случаях? Я считаю, что люди, которые уезжают, они должны получить согласие всей группы. Группа должна чувствовать, что в это время она у себя организовывает конгресс. И это очень важно. Надо подойти с любовью к товарищам. И если они очень хотят, если у них эта возможность есть, отпустить их, с одной стороны. Но с другой стороны, если они действительно необходимы. Действительно необходимы. Не просто, ну как ты уезжаешь, ты нас предаешь. Нет такого. А действительно, если этот человек очень необходим для того, чтобы наш зеркальный конгресс удался. Есть люди, которые могут уехать, и ничего страшного. А есть люди, которые нет. В основном это такие, которые содержат техническое оборудование, там кухню, еще какие-то. Ну, в основном это хозяйственники, более-менее. И активные люди, которые запивали там и так далее. То тогда ничего не сделаешь. Они должны оставаться. Зеркальный конгресс, он очень важен. Группа, которая может настроиться на то, чтобы участвовать вместе с тем конгрессом и проводить у себя параллельно такой же духовный подъем, это очень важно. Это важнее, чем ехать туда. Я это говорю в последнее время постоянно, и я за то, чтобы проводили только лишь виртуальные конгрессы. Ну, не в чистом виде. Приедет туда, в Москву, еще из-за границы со всех сторон наберется человек 200. Ну, хорошо. Там пятая, шестая часть. Это нормально, но не так, что срываются все со своих мест и обескровливают основную группу. Есть еще вопросы, пожалуйста, Давиш.
Раф, то, что вы сказали, при подготовке к конгрессу московская группа как организатор, ну, уже ощутимо идет сплочение, но вопрос стоял в том, что как включить остальные группы в подготовку к этому конгрессу? Какими можно действиями дать возможность товарищам?
Просить, чтобы участвовали. А пытаться запустить всех. Пытаться использовать это время для организации любых групп, всех групп. То есть пишите все песни. Пишите все какие-то маленькие сценки. Какие-то игры, какие-то придумывайте вещи. Может быть, какой-то КВН там сделать. Может, я не знаю, все, что только угодно. Плакаты, может быть, вы придумаете такие остроумные, смешные, добрые, красивые. Такие простые, на куске бумаги. Не надо, кстати говоря, никакими этими заниматься фейерверками. Ничем. Все должно быть очень скромно, просто приятно должно быть, и не более того. Значит, попытаться запустить как можно больше работать над этим. Причем совершенно неважно, пройдет их работа потом куда-то или нет. Это организация. Это организовывает, это сплачивает, соединяет. И поэтому это очень важно. Я очень надеюсь, что все группы в России и одиночки всякие там, где находятся, и не только в России, вокруг нее подхватят и захотят участвовать, ну, хоть в чем-то. А вы должны прописать. Нам необходимы там песни, танцы, клипы, музыканты такие-то, то-то, то-то. В общем, присылайте все. Затем вы должны заранее уже подумать над... как обычно у нас идут уроки. Кроме уроков у нас презентации, кроме этого открытия, закрытия, там семинар какой-то, там еще в отхварим. В общем, это вы все знаете. Значит, попытаться вот так разделить между ними или поставить на общем сайте. Вот это мы делаем примерно. Давайте сюда ваши пожелания. Вы найдете там людей, которые вдруг обнаружатся как режиссеры, и музыканты, все, кто хочешь. Я очень советую. Это важно для соединения. Конгресс надо использовать просто... Этим надо сейчас два месяца жить всем тем, кто туда приезжает. И кто туда не может приехать. Надо выявить, кроме того, кто не может приехать, и всячески попытаться им помочь. Если это люди, которые с нами занимаются, если они все время с нами, есть какие-то у них проблемы, может быть, мы можем им помочь, и они приедут к нам. А если нет, то, по крайней мере, вы должны подумать обо всех и обеспечить всех на расстоянии всей информации, хорошим выходом в интернет, от нас, который будет идти, по крайней мере, чтобы они видели и знали заранее расписание, песни, все, чтобы они как можно ближе чувствовали то, что будет там происходить. В общем, еще? Да.
По поводу Аравута. Можно вопрос? Вы утром сегодня на уроке говорили, что Аравут – это взаимная забота о том, чтобы мои товарищи по группе не выпадали из мысли о Творце, о единстве. Если это точное определение работа, может ли к этому процессу подключиться женщина и думать также о том, чтобы все именно не упадали из этой мысли о единстве?
Если аравут – это то действие, которое приводит нас к цели, то есть это связь между нами, общая забота, то как женщина может об этом не заботиться? Она не сможет получить ничего от своих этих усилий, если эти усилия не к аравуту. Аравут – это связь, взаимная связь между нами. Обоюдная всеобщая забота о том, чтобы эта связь была самой близкой, сильной, глубокой, широкой. Это называется аравут. Аравут – это когда я понимаю, что я полностью завишу от тебя, если ты будешь дырку сверлить там в лодке, в которой мы оба находимся. А Равут и в плохую сторону, что ты можешь дырку сверлить, и в хорошую сторону, что я должен заботиться о том, чтобы ты был здоров, то есть духовно, серьезно, чтобы ты, чем больше ты вкладываешь сил, тем я сильнее. Чем больше в тебе есть духовного подъема, тем я сильнее. Тем больше, чем среди больших людей, сильных, больших я нахожусь, тем естественно, что я вместе с ними иду вперед. Они меня вытащат. Не со слабенькими, а сильными я хочу быть. Значит, я пытаюсь, я устремляюсь, я боюсь, я хочу, чтобы забочусь о них.
Почему тогда долгое время считалось, ну, вы говорили, что равут возможен только между мужчинами? Или там о каком-то другом равуте речь?
Нет. В самом близком смысле слова, когда забота действительно друг о друге вот такая, она среди мужчин. А женщина, как обычно, мы говорим о ее желаниях, о ее участии в общем кли, она заботится о том, чтобы у мужчин это было.
Женщин.
Женщины не могут быть связаны между собой.
Чтобы я озабочусь, чтобы у моего окружения женского тоже это было, потому что они на меня
не влияют. Не будет у них такого. Каждая женщина сама по себе. Неужели ты еще не поняла этого? Женщины не могут быть связаны душами между собой. Этого нет в природе. Это не плохо и не хорошо, просто этого нет в природе. Каждая женщина сама по себе. Мужчина – это то, что связывает их между собой. Мужская часть – это свойство отдачи, женская часть – это свойство получения. Свойство получения – оно каждое в себе. Я хочу получить. Каждый в себе. Вещь в себе. А мужское свойство – это свойство отдачи. В духовном я говорю. Поэтому женщину невозможно никак вынудить к соединению, к единению с другими женщинами. Она это делает. Есть подруги, допустим, конечно, но это подруги только потому, что есть что-то общее. Провести вместе время, помочь друг другу немножко. Но это не душевное соединение.
Так я говорю не о соединении между женщинами, я говорю о подсоединении к исправленной системе, о которой мы думаем.
Подсоединение к исправленной системе ваше совместное может быть. Для этого может быть совместная женская организация, которая думает о том, как бы нам помочь, как нам вот внутренне так пожелать, чтобы мужчины наконец-то начали соединяться правильно друг с другом и достигли аравута. Достигли взаимного поручительства, взаимной заботы, взаимного ощущения зависимости друг от друга.
То есть мужчины думают о мужчинах, а женщины думают тоже о мужчинах. И в этом они как бы участвуют.
Женщина должна думать о мужчине. Да.
Спасибо.
О том, как он достигнет цели, потому что эту цель он достигает для обоих. Выходит из своей пещеры мужчина на мамонта и притаскивает его куда? Женщине. Своей семье. Так или нет? У вас не так в России? Да.
А женщину толкать на необходимость мысли об объединении мужчин будет та же потребность, что и у мужчин, глубже, ну, постижение, глубже раскрыть связь, глубже раскрыть, ну, вот именно
женщину
это?
Толкать к этому может только сами женщины. Практически мужчина не может заставлять женщину к этому. У женщины есть изначально свое естественное природное желание, так как и у мужчины. Только мы находимся в одном и том же устремлении. Только у каждого свои обязанности в этом устремлении, как в нашем мире. Женщина – это считается дом, дети, кухня, обустройство. А мужчина – это больше считается как выходящий на добычу, на заработок. Так естественно устроено природой. то, что в нашем мире сейчас происходит все наоборот, это потому, что наш мир уже сейчас нуждается, уже несколько десятилетий, уже, наверное, 100 последних лет, нуждается в исправлении. Мы уже вошли в такую стадию, когда у нас уже мутации происходят в обществе. А так вообще, таким образом все устроено. Я помню, как даже в России в свое время, в Советском Союзе, ловили тунеядцев. Женщина могла не работать, она домашняя хозяйка, у нее семья, муж, дети. А мужчина, если не работает, тунеядец в тюрьму. Да, так должно быть. Так считается в любом обществе. И по сей день. Так что нам надо распределить просто нормальные обязанности. А вот у меня есть, кстати говоря, по женщинам вопрос. Пейсах. Это женщина спрашивает. Какие состояния мы проходим сейчас, что нам предстоит после Пейсаха? Я не считаю, что вообще нам надо ожидать каких-то взлетов и падений. Мы с каждым разом после наших конгрессов будем чувствовать более все ровное и ровное состояние. Потому что мы его будем сглаживать внутренней связью между нами. И поэтому эти подъемы, спуски, если они будут происходить как-то, они будут более такими, немножко такие, знаете, волнистые. Не такие обрывы в пропасть или вдруг на американских горках как-то куда-то летишь вверх. Ничего такого нет. Надо, наоборот, привыкать к тому, что нас это вообще не выводит из себя. Я специально, вот вчера был пикник, были такие радостные люди, многие вернулись в таком возбуждении приятном, и я как раз таки, как обычно, всунул свою ложку дегтя, да, в бочку меда, или наоборот. Вот. Почему? С одной стороны, мог бы подождать пару дней, сделать разборку внутри, более такую интимную. Да, нет. Почему нет? А потому что надо уравновесить. Не может быть одной... То есть это не должно влиять на наше настроение. Мы должны четко понимать, что мы идем между двух линий, плохой и хорошей. И из нее, внутри нее мы вырабатываем среднюю линию. Все. Было хорошее настроение, и все. Оно достигнуто было совершенно не нами. А мы сделали очень много ошибок, погрешностей, оплошностей. Вообще пренебрегали многими своими обязанностями и так далее. И сразу же я сталкиваю эти два ощущения вместе. И человек должен понимать, что все, мне надо над этим работать. Ничего нет, хладнокровно. Я поднимаюсь над этим. Очень хорошее, приятное впечатление от произошедшей связи, от прошедшего мероприятия. Оно существует. И одновременно существует очень неприятное впечатление о том, что мы там допустили много всяких ошибок, оплошностей, казусов. Тоже существует. И одно не затушевывает другое. Вот к этому надо приучиться. А мы над этим строим свое третье состояние. А это третье состояние мы пытаемся так. Как нам взять вот это хорошее состояние? И если бы мы все наши погрешности, ошибки сделали бы правильно, то насколько бы это хорошее состояние приподнялось бы? Вот к этому мы сейчас будем стремиться. Это средняя линия. Все. Поэтому я сразу же, кажется, что я вот обязан испортить настроение, обязан, так сказать, вот всунуть свою критику и немедленно сейчас. И я этим как бы убираю у людей желание работать. Есть такие люди, которые так не говорят. Ни в коем случае. Если он работает только потому, что у него приятное состояние, тогда нечего ему здесь делать. Мы работаем над нашими обоими состояниями, и приятным, и неприятным. И делаем третье. Устремление к цели, оно меня обязывает. И поэтому я выдерживаю в нашем мире все, что угодно. Меня не интересует, говорят обо мне хорошее, плохое. Я 1000 километров над этим. Меня это совершенно вы можете зайти в интернет, набрать там, что там только, наверное, нет. Мне говорят там иногда, там, ой, опять чего-то, ой, что ты. Даже никак не действует. Потому что я люблю слушать критику, которую я могу исправить для того, чтобы более эффективно достичь, быстрее достичь цели. И все. Ну, это так, попутно. Значит, мы проходим разные состояния. Слушайте, женщины, задают вопрос. Песах, какие состояния мы проходим сейчас? Что нам предстоит после Песаха? Неважно, какие состояния мы проходим, все состояния мы измеряем только относительно цели. Я могу чувствовать себя и плохо, но если меня это настраивает на цель, я такой, знаете, злой, и все время там к цели, и все время, так сказать, горю. Конечно, это состояние нераспущенности какой-то, нерасслабленности, никакого-то такого там пикника внутреннего. Да, на самом деле так. Ну так что? У Бааля Сулама была такая известная история, когда один ученик во время урока сделал так, как уставший очень человек. Ну, действительно, была, наверное, причина такая. Бааля Сулам на него жутко обиделся. И при всех сказал, что я такого звука и такого состояния слышать и видеть и чувствовать больше у себя здесь не желаю. Понимаете, насколько требование такое постоянной натянутой струны? Ты за женщин, что ли, хочешь спрашивать?
Не совсем. Ну, за нас, за женщин.
Угу.
На одном из уроков вы сказали, что основная забота женщины должна быть о мужчинах именно той группы, где они находятся. Территориально это понятно. Каждый из нас делает все возможное именно для своего ближайшего окружения. Но во внутренней работе, особенно это очевидно во время конгресса, как можно сделать какое-то подразделение? И где та грань, о которой вы говорили?
Во время конгресса мы этим не занимаемся. Во время конгресса все вместе – это одна группа. Все в мире – это одна группа. И все мы вместе думаем только обо всех. Мы внутри себя представляем себе всех нас соединенными. Мы вообще так всегда думаем, но я говорю физически. Когда надо помогать в первую очередь тем, кто находится рядом с тобой. Это тем мужчинам, которые вот здесь рядом, и вы видите, например, что они ослабляются, что они среди них начинаются какие-то там дрязги, там разборки. И вы, женщины, должны как-то на них подействовать тихонечко, спокойненько, знаете, как вы умеете. И так вот все это сгладить, успокоить, наоборот, как-то так разнять по углам, а затем собрать, но уже, так сказать, в другом настроении. Как мать своих детей. Угу.
Спасибо.
Дайте назад микрофон. Микрофон.
Туда, Хаг Самех. עלתה לי שאלה מתוך מה שאמרת על האתמול שהיו נפילות ואתה הבאת ביקורת ורציתי לדעת למה התכוונת כי אני לא קלטתי את זה אתמול אז אולי לא הייתי במצב נתיב
אתמול אני הבאתי ביקורת
לא דיברת
נו, מה אני נפיר
עכשיו אמרת
לא, זה אני אמרתי על כמה טעויות שעשו המארגנים זה לא שייך
זה לא קשור
לא, רק למארגנים
אוקיי, עכשיו דבר נוסף שרציתי לשאול לאחרונה הרב מדבר על הצורך שאנשים יתמכו ויחזקו את הערבות ואת החיבור בין הגברים ובעבר הדגשת את התפקיד של האישה בהפצה ורציתי לדעת כרגע מה החשיבות האם יש משימה כרגע יותר חשובה או שפשוט לחלק חלק מהאנרגיה והמשאבים לפה וחלק לפה
חייבים להתחלק значит был вопрос какая часть Как женщина должна распределить свое время на распространение, на заботу о группе, на поддержку мужчин и так далее. В первую очередь это поддержка мужчин. Мы достигли с вами такого состояния, когда распространение, оно уже не является самым-самым насущным. Мы пробили в интернете, ну и продолжаем пробивать, наши трубы, по которым... Информация доходит до всех. Не хватает, конечно, информации еще и на русском, и на английском, и на разных языках. не хватает информации, особенно на этих языках, без слова «кабалы». То есть для второй половины человечества. Для 99,9%, которые не задаются вопросом о смысле жизни. Их не интересует кабала. Они так, им хотят, они хотят лучшей жизни в этом мире. Они не хотят, не ощущают потребности выйти из него наружу, в высший мир. Вот для них, а их 99,9%, мы не сделали еще достаточного распространения, и мы все равно это будем делать, хотя есть тут такие люди, которые говорят, нет, без кабалы мы этого сделать не сможем. Мы сможем, и мы обязаны это делать, потому что мы обязаны дать людям такую методику исправления, которая для них близка, которая приходит к ним согласно их желаниям. Если у него нет желания высшего мира, что ты ему толкаешь этот высший мир, хочешь продать? Ты ему продай этот мир, он хочет в этом мире жить лучше. Объясни, каким образом можно в этом мире жить лучше. Что есть возможность только, если мы соединимся и так далее. Поэтому мы все-таки это сейчас будем делать. В этом направлении у нас очень много работы. И сейчас мы это в основном и начинаем. Но это обычная рутинная работа. Значит, женское усилие, оно должно быть направлено на две части. Первая часть – это подталкивать мужчин вперед к цели. Это равносильно тому, как жена посылает мужа из дому, чтобы он зарабатывал, приносил добычу. Так. И вторая часть, когда она заботится о распространении. Распространение – это как роды. Это как строение дома. Это вторая часть. И об этих двух частях должна заботиться женская группа. И без этой заботы, конечно, мы ничего не сможем сделать, я говорю от имени мужчин. Все? Да.
Вы говорили о том отношении, о состоянии натянутой струны. Это одна из тех вещей, которые мы называем ценностями Бней Баруха. Есть определенные средства, с помощью которых мы приходим к цели, правильное отношение к этим средствам, правильный приоритет, что идет зачем, что важнее, что нет, правильный и здоровый баланс, также отношение к центру, отношение к товарищам, когда мы показываем правильный пример, что является тем. Ну, короче, вопрос такой. Как правильно выстроить систему, с помощью которой в группе мы сможем стремиться вот к этой самой модели, которую мы называем Бней Барух? Это что-то невозможно потрогать, но оно присутствует здесь, и мы хотим хотя бы начать стремиться и помочь новым. Вот у нас есть много молодых ребят сейчас, которых мы не знаем, как их правильно направить, потому что эти ценности в какой-то степени отсутствуют.
Вы очень умные, к сожалению, в вашей группе. И это большая проблема. Это первое. И второе, может быть, что те люди, которые когда-то были руководителями, ведущими группы, они со временем состарились. Не годами, а внутри себя. И они уже не чувствуют такого увлечения. Они еще присутствуют в группе, но они присутствуют в ней формально. У них нет жизни, устремления вперед. Они не чувствуют, что они должны каждый день рвать себя. И поэтому таких людей надо заменять. Надо видеть человека каждый день новым человеком. Вот в качестве новенького, когда он сейчас приходит, он правильно себя ведет? Или он существует здесь, потому что он старенький? А стариков нам не надо. Старик может прийти и поприсутствовать, но не руководить, не задавать свой старческий тон всей группе, и в том числе и молодым. И тогда и молодые не удержатся, которые будут приходить. То есть надо очень строго следить за тем, чтобы авангард группы – это были люди с искрой, зажигающие. Если этого нет, ничего не получится. К сожалению, мне кажется, что вы должны свою группу просто вывернуть наизнанку. Что те, кто новенькие, они должны стать лидерами. А те, кто старенькие, должны уступить им место и сидеть тихонечко, как старички в уголке. и им надо подносить чай, и чтобы они, так сказать, получали полагающееся им уважение, как старикам. Да.
У нас, кстати, это и произошло, по сути, в группе. Раф, у меня вопрос с утреннего урока. У нас была статья «Рош-Ходеш. Новое состояние». Почему мы не делаем отстройку от негатива? Я имею в виду, когда я... Ну, я когда искал, я помню это состояние, перед входом в группу, вот, я внутри себя клялся, что если я найду ответ на этот вопрос, на ответ на свое состояние, то я обязательно донесу до таких же людей, которые находятся в подобном состоянии. И когда я уже вошел, как бы вот, я увидел, что здесь в моем восприятии царит такое спокойствие, тут такие вопросы очень, очень философские. То есть как будто мы не думаем о том, что сейчас может тысяча человек, буквально там у них нож у горла находится. Вот. Мы можем об этом думать? То есть меня это очень мотивирует.
Думать ты можешь о чем угодно, дорогой мой. Но мы не можем все время находиться в состоянии начинающего. Мы должны идти вперед. И не раз признаюсь в этом, что вы для меня подопытные. Что значит подопытные? Я на вас отрабатываю методику. Никогда не было в нашем мире еще такой группы, состоящей из разных народов, разных людей, ментальности, чего угодно, которая показывает собой пример для движения к цели творения. Мы первые. И мы не можем оставаться на месте, вот как были там 5-10 лет назад. Поэтому каждый день методика развивается, мы обучаемся, мы изучаем новое, мы все время идем вперед. И вы, и я в этом деле находимся как подопытные. На нас происходит эксперимент. И мы просто вот бросили нас, и мы должны это сделать. Для тех, кто приходит и начинает интересоваться, для тех должны быть открыты курсы, всевозможные, лернинг-центр на всех языках, там архив бесплатный, книги бесплатные, объяснения в интернете для новеньких и так далее. Но в принципе, извиняюсь. Если они приходят на урок к нам, то, конечно, они увидят, что урок, он очень сложный. Что говорит о таких вещах, которые кажутся им философскими. Но, в принципе, я лично философии никакой не гоню. Я ее, наоборот, презираю. Я выдаю только то, что чувствую в этот момент сам. Я не знаю, какой урок никогда. Меня это не интересует, потому что ты мне задаешь вопрос, я его должен внутри, в себе, духовно, воспроизвести и рассказать тебе, что я чувствую. И все. Я рассказываю с того места, где я, согласно твоему вопросу. Поэтому для меня нет проблем в любой момент начинать какую-то лекцию или урок. Я прихожу, я знал вчера, что я буду говорить. Совершенно нет. Я посмотрел на людей, что там есть, какое это сборище. И у меня возникло внутреннее их желание, которое получило на себя какое-то свечение. И вот это состояние, которое я ощутил, вот его я и излил на них. Все, очень просто. Мне поэтому эти занятия не стоят никаких усилий. Понимаешь, если это какой-то там профессор дает лекцию, так для него 50 минут, ну, 2 часа академических, это уже... Все. А я сижу 3 часа, я не устаю. Я, извиняюсь, даже в туалет не бегу. И могу выпить 5 стаканов, не знаю, 2 литра воды. Почему? А потому что я нахожусь в таком состоянии. Да?
Уточнить хочу вопрос. Сегодня утром мы разбирали пример игры на 3-й части.
Да.
И вы ставили как бы... ну, впереди морковку, да, чтобы мы думали еще больших наслаждениях, вот пытались в это играть. Я предлагаю как бы поставить, ну, сзади, напомнить про то, что сзади есть еще и там нож, да?
Нет, это нехорошо. Это нехорошо. Мы должны использовать в нашей методике только положительные стимулы. не отрицательное. Это неправильно. Потому что стращать человека, нас будут упрекать за то, что мы вот пугаем, поэтому затягиваем к себе и так далее. Мы должны притягивать его лучшим. Духовный мир, он лучше нашего мира. В этом должно быть энергия движения, стимул, направление. Он лучше, чем этот мир. Наш мир может быть хорошим. Ты не говори о том, что он плохой. Можно немножко сказать, там, кризисы и все такое, то, что всем известно. Но, в принципе, мы об этом говорим только для того, чтобы научно раскрыть те процессы, которые мы проходим. А, в принципе, мы никогда не стращаем. Никогда. То есть желательно никогда отрицательного ничего не говорить. Говорить только о том, что есть положительное. Когда ты пришел в Кабалу, ты пришел не от того, что у тебя были большие удары. В Кабалу, как правило, приходят люди, у которых нормальная жизнь такая земная. Никаких таких, они не находятся в каких-то ужасных болезнях, болях, проблемах. Нет. Вроде бы так все нормально, только нету чего, вот нет наполнения. Так смотри на других. Ты только таких людей можешь, в общем-то, пригласить в Кабалу.
Can somebody you can translate in Russia? Okay.
In English.
Rav, after the cultural event in New Jersey.
После культурной программы в Нью-Джерси.
We were so happy.
Мы были настолько счастливы и рады.
It was like we were drunk.
Ощущение, как будто мы были пьяны.
But we didn't take alcohol.
Но мы не пили никакого алкоголя.
So happy to be with the friends and.
Мы были рады быть вместе с нашими товарищами.
So my question is now, where is this state?
Вопрос мой такой: где наше состояние сейчас? Что мы делаем?
Where is this happiness? Because,
где то самое счастье, которое у нас было и теперь нет?
Я живу, допустим, в своей семье. Я чувствую это счастье, которое меня постоянно наполняет и прямо давит изнутри. Нет, мне просто хорошо, приятно среди своих. Я чувствую тепло, заботу. Но я не взрываюсь от этого. Это обычное, нормальное, спокойное движение вперед. Конгрессы, они дают, конечно, взрыв. Но между конгрессами мы должны рационально, правильно использовать все, что в нас развивается. То есть подъем эгоизма происходит. Или наоборот, наше падение немножко в эгоизм. И мы должны постоянно его правильно реализовывать по трем линиям. Это самое главное. Три линии – это значит, что и хорошее, и плохое, ничего хорошего и плохого нет. Это все должно быть использовано для моего продвижения вперед. Колесо, оно катится, это называется офаним, как колесо велосипеда. Любое колесо. Оно катится вперед и одновременно идет назад. Когда оно крутится, есть счастья, которые идут назад, есть счастья, которые идут вперед. Вот так вот мы должны крутиться. И тогда мы только идем вперед. Движение вперед невозможно без определенного движения назад. Это в любом моторе, в любом механизме, в любом устройстве. И в мироздании во всем. Движение вперед, оно предполагает, что есть у тебя такие одновременно части, детали, силы, движения, которые одновременно идут назад. И благодаря этому ты идешь вперед. Поэтому между конгрессами мы должны делать свою эту работу. И эта работа должна быть ежедневной. И мы должны приучать к себе к тому, что у нас наравне с таким прекрасным чувством есть и проблемы, и мы их постоянно решаем. И одно не зачеркивает, не аннулирует другое.
So how can we, what we have to do to go deeper in the Congress of Moscow?
Что мы должны сделать для того, чтобы глубже углубиться в Конгресс в Москве?
Московский конгресс, я думаю, что он будет очень хорошим, большим, серьезным, сердечным. Одновременно. И серьезным, и сердечным. В России люди, с одной стороны, они очень любят сопереживать. Надо только их вывести из этого состояния. Они особенно в нем сейчас не находятся. И с другой стороны, у них существует огромная тяга к знаниям, к пониманию состояния, в котором они находятся, к анализу. Так что я думаю, что этот конгресс будет очень глубоким. Кроме того, я его буду проводить на русском языке и постараюсь дать в течение занятий такие очень серьезные и в то же время очень глубокие, и в то же время очень такие возбуждающие, трогательные материал. Но это будет, мне кажется, что это будет очень хороший, очень эффективный конгресс. Кроме того, это огромное количество людей, которые занимаются с нами по всему тому континенту. Люди с такой чуткой душой. И поэтому он обещает быть очень таким острым, очень чувственным. Я надеюсь на это. Поэтому мы на всех наших зеркальных конгрессах должны не проиграть, не пройти мимо этой возможности все вместе объединиться, соединиться в том тепле, который мы там создадим, в том единении. Я думаю, что вот в частности парижская группа, она может, она движется к этому состоянию хорошо. Но латиноамериканские группы, они чувственные, хорошие. Американские более менее чувственные. Но все равно, вот как показал последний конгресс, мы видели, что мы вывели их из этого состояния. Они поднялись над собой. Так что я надеюсь, что по всему миру произойдут в наших во всех конгрессах, в наших во всех группах изменения. Давайте попробуем дальше пройти. Что еще у нас есть, какие вопросы? Люди все-таки писали. Мировое КЛИ – это единая группа. Как она должна развиваться? Что она собой представляет? Как включается человечество в мировую группу? Модель мирового КЛИ. Баля Сулан пишет очень просто, притом почти 100 лет назад. Он пишет: весь мир – это одна семья. Так на сегодняшний день он пишет: уже в мире все соединяется. Это еще до нашей этой глобализации, интеграции, эффекта бабочки и прочих-прочих дел. Он это видел уже заранее, за 80 лет до этого. До того, как мы начали обнаруживать эти эффекты в нашем обществе. Значит, мировые группы являются представителями всего человечества, только как бы сливками. Вот в разных частях мира сливки эти, которые устремляются к смыслу жизни, к цели творения. И они, как бы вот, когда ты берешь, допустим, сетку и поднимаешь ее, и вся сетка вот так вот она тянется за тем местом, которое ты поднимаешь, так, за верхушкой. Вот так вот происходит с мировым КЛИ. Мы поднимаемся вместе, соединяясь все больше и больше и больше и больше, пока не соединимся, а все остальные находятся за нами и под нами, и к ним придет этот свет. Мы должны быть для них светом. Написано, что Исраэль, устремляющийся к Творцу, они являются светом для всех остальных народов. Так оно и есть. По иерархии, по ступенчатой, это все проходит на них. Баля Сулан пишет об этом в конце предисловия книги Зоар. Так что мировая группа должна чувствовать все больше и больше объединения. А конгрессы будут такие проходить все чаще и чаще. По крайней мере, вот был в Америке, сейчас вот в Европе. Между ними еще есть и в Италии, и в Испании маленькие конгрессы. Но это не маленькие, это все равно два дня в Италии, два дня в Испании. И это другие группы, они стараются, надо их поддержать в это время, и мы вместе с ними как-то должны участвовать. Я там буду. У меня, кроме того, там представление новых книг, которые выходят в издательствах этих стран. Так что так мы должны действовать. Мы должны в итоге быть одной группой. И мы надеемся, что мы создадим такой сайт, где мы сможем чувствовать друг друга. То есть виртуальное участие поможет нам ощутить духовное сближение. Я пропускаю тут один вопрос, пятый. Потому что это внутренняя работа, вера выше знания, пробуждение снизу сверху, это не сейчас. Не та тема общая. Как строить широкое окружение за пределами Израиля по впечатлениям от вчерашнего пикника? Я вам скажу как. Я вижу в России, допустим, на Первом канале с гармошкой «Играй, моя гармонь» есть передача. Все видели? Ну, хоть один раз видел. Да, тот. Это не важно, насколько это идет от сердца или насколько это проплачено. Я не об этом сейчас говорю. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Такая программа особая. Но со стороны, так сказать, партии и правительства должно быть. И про это верно. Надо народ поддерживать в своих этих обрядах, рамках, ценностях. Все я смотрю на это положительно. Надо. Народ должен чем-то жить. Несмотря на то, что там одна рука крадет, вторая должна чего-то дать. Ну. Значит, как мы должны действовать? Мы, если спозиционируем себя только лишь как образовательный центр, который желает привести человечество к любви, к взаимной заботе, к взаимному соединению, без всякого давления, без страха, без КГБ, без планов партии и правительства и так далее, а просто вот добром. Мы хотим через наше образование, наше воспитание показать и убедить всех, что другого выхода нет. Мы находимся в тисках природы. И мы должны увидеть, что впереди у нас есть только один способ существования. Выживание даже, можно сказать. Это когда мы находимся как интегральная, как глобальная система, взаимодействующая правильно друг с другом. Во всех ее частях. А это и значит отдача ближнему, любовь к ближнему. Когда мы все вместе понимаем систему, ее устройство. И идем вперед. Так что, если мы таким образом себя спозиционируем относительно общества, так же, как мы в Израиле, их интересует Каббала? Нет. Вы видели вчера, все время только про любовь. И больше ничего. Объединение, оно дает нам путь вперед. Оно приводит нас к хорошей жизни. Оно выводит нас из всех проблем. Оно ставит нас в подобие Творцу, в подобие высшей силы, в подобие природе. Это одно и то же. Да? И таким образом мы начинаем чувствовать себя комфортно, гармонично, удобно, безопасно и так далее. Вот и все. Когда ты такое народу говоришь, он с удовольствием приходит на твой пикник и с удовольствием участвует в нем. Со всеми проблемами, там, недоработками, какие были вчера, все равно вот этот дух, он исходил из самих людей, которые туда пришли. Мы там их с гармошкой не заводили. Потому что они уже были проработаны нами. Мы же все-таки 2 года здесь работаем через телевидение. И сколько мы раздали газеты, сколько книг, и сколько лекций, сколько всего, и конгрессы здесь и так далее. А вчера мы использовали этот пикник для того, чтобы привели свою семью, знакомых, родных, кого-то еще. Просто так взял, пришел, куда тебе идти? Выходной день для всех. Вот мы это использовали для нашего распространения. Еще дальше. Каждый привел с собой еще пару человек, которые почти ничего не слышали про Кабалу. Вчера не услышали. Правда, для них надо было сделать больше комфорта. Больше стульев, больше там правильного обслуживания. Это верно. Туалеты там. Было много упущений. Но, в принципе, вот так мы пытаемся. Если вы сделаете то же самое, это не надо говорить слово «кабала» даже. Вот есть проблема у мира, проблема в обществе, а в России особенно. И единственное решение – это зачеркнуть все прошлое и идти к добру. А другого выхода нет. Тогда вы будете собирать миллионные пикники. Вы сможете это сделать? Да.
Просто вот в Израиле, допустим, здесь такое умеренное общество, и не существует проблемы. В России дело в том, что там крайности. Да? С одной стороны, такое академическое сдержанное поведение, а с другой стороны, ну, как говорится, хоронили тещу, порвали два баяна. То есть, ну, вот и то требуется, и это. Мы все-таки каким образом должны реализовывать? Как мы должны вообще строить... Потому что многие люди, если не напиться и не выйти вот за эти рамки, они просто не могут...
Ну, в общем, есть ментальность у каждого народа своя. Тут ничего не сделаешь. Вон из Франции сидит, там свое. И в Америке вообще там... ничего не сделаешь. Но если ты показываешь человеку в любой стране или какому-то срезу общества, или всему обществу, что у тебя направление на единение и на любовь, потому что это является единственным спасением, здравым от природы, которое сегодня мы наблюдаем, что именно она требует от нас единения, то, конечно, будут эксцессы всевозможные, и люди приходят, они вдруг выходят из себя, теряют понимание для чего и как и почему, и постепенно это болезни роста. Так в одной стране они будут сидеть и тупо смотреть, а чего я пришел сюда, он забудет через пару минут, почему. Это может быть свойственно американцам. Так? В России он придет, он как увидит бутылку, он забудет вообще, для чего он пришел. И это свойственно русским. Другим свойственно там чего-то вдруг. Давай попоем, чего нам ничего больше не надо. Или там, или порассуждаем там о женщинах или о политике. Ты понимаешь, у каждого народа свои какие-то вот такие уходы. Но если мы прорабатываем этот народ заранее, раз за разом, то мы придем к такому состоянию, когда они будут приходить именно за радостью.
Да. Но в какой форме эта радость? Дело в том, что...
Нет, им не будет хотеться пить. Не будет.
Я не против.
Вот в этом-то и спасение России. Ты дашь ему такое наполнение, что алкоголь ему этого не даст. Наоборот, он будет чувствовать, что иначе алкоголь притупляет это состояние. Не стоит мне самого себя грабить. Я краду у себя. Вот это четко он будет чувствовать. Или наоборот, он выпьет и не будет чувствовать себя пьяным, он сделает это только для того, чтобы сделать еще один шаг для сближения, а потом сближение пойдет вперед. Мы сидели у Рабаша, я тебе серьезно говорю, старики, которым было по 80 лет, они выпивали по 2 стакана коньяка, виски там или водки, они не чувствовали 80 лет. Это не здоровые какие-то мужики особые там, это обычные нормальные старики, потому что в них это все перегорало, им нужна была энергия. Там есть 700 килокалорий, вот им это надо было сжечь, иначе у них не было бы сил. И они это и ничего снаружи ты не видишь. Это не какая-то старая закалка особая или что. Это просто для того, чтобы внутри было горючее. И снаружи ничего так слабенькое какое-то вот такое расслабление ты чувствовал, физическое, знаешь, немножко неровные жесты. И все, а голова работает еще лучше.
Ну, вы говорите, ну, два послания. Одно – это мы серьезная наука, значит, академическая, серьезные люди. С другой стороны, гуляй, гармонь.
Но все-таки что-то и то, и другое. Минуточку, даже твои ученые. Я был на таких... Чего ты рассказываешь? Ты чего? Не успел я защитить диссертацию в Ифране, как там принесли ящик водки, и все эти академики на эту водку набросились, жрали ее, еще как. О чем ты говоришь? Это, как это милое дело, а что же? Так что я не понимаю, почему у тебя у психолога это не сходится. У нас это по Фройду. Так, и последний вопрос, но потом могут быть еще ваши вопросы. Мы не ограничиваем себя, если вы хотите, и дальше продолжать. Должны ли мы готовиться к какому-то особому моменту сейчас во время праздника Пейсах? Или ждать конгресса? Ждать ли каких-либо намеков от Рава? Я вам все время намекаю, но вы этого не ловите. Намек он очень простой. Нам постоянно Творец тихонечко подсказывает все, но мы этого не чувствуем. В этом проблема. Мы все время, вот знаете, где-то шепотом, знаете, как вот где-то человек должен чувствовать, что ему все время нашепчивают. Это не проблема психологическая. Это не какой-то там, знаете, голос, там, что-то навязчивая мысль, там, как, или еще что-то. Это на самом деле внутреннее наше чувство должно постоянно-постоянно повышать свою чувствительность к восприятию голоса Творца. Вот внутренний голос я должен в себе чувствовать, а это идет от него или от меня. И если вот эти вот намеки я начну воспринимать, мне это очень поможет. Надо чувствовать в себе, как постоянно он говорит, подсказывает. Это будет неприятно. Я должен буду себя сдерживать, я должен буду себя уводить от очень многих таких слабостей своих. А иногда наоборот, ну что сделаешь, надо как-то расслабиться. Бывают и такие моменты, человек – это человек. Вот. Но в принципе вот эта вот настройка на внутренний голос, мне голос был, это очень важно. Только это не шизофрения, понятно, да? Это на самом деле такое очень серьезное, очень... ну вот знаете, как настраивают инструмент, чтобы он звучал точно-точно в соответствии с камертоном. Вот чтобы было ля, чтобы это было ля. Вот так вот надо чувствовать, на какой волне я могу поймать Творца. Да.
Как научиться различать вот этот самый голос среди множества других?
Только желанием. Только желанием. Никто и ничто не поможет. Есть такая книга, которую написал великий каббалист где-то 300 лет назад. Нет, какой? Хазуныш, он же был в начале прошлого века. Эмуна ва-Битахон. Это вера и безопасность. Это не безопасность, это уверенность. Вера и уверенность. Это две вещи разные, хотя слова похожи. Он пишет так, что свойство отдачи – это тонкое движение чуткой души. Такая фраза, с этого он начинает свою книгу. Медата имуназа нытия даками одинута нефиш. Вот эта настройка на волну, на которой вещает Творец, это то, что нам надо. Если уж вы об этом заговорили, ну... Ну, начнем с первой.
Что это за сила, которая помогает как бы держаться постоянно вот в этой настройке и различать, где, в каком я состоянии нахожусь? То есть, или это неважно, хорошо мне или плохо?
Это... Поэтому он и говорит, это тонкость души. Это... Что нам помогает настроиться на это только лишь движение к другим, на связь с другими. Когда я выхожу на связь с другими, вопреки себе, всяким проблемам, всяким перипетиям, и пытаюсь настраиваться, все эти перипетии, все эти проблемы специально, они мне показывают, где я еще не настроен. Они мне показывают отклонения от нужной волны. Все-все проблемы, все-все невзгоды, все-все-все, что есть отрицательного, это проявление моей еще ненастроенности. Я еще не вышел на резонанс. Если так человек воспринимает, и вопреки всему, то есть, что бы сейчас со мной ни случилось, я не должен отрывать себя от мысли, нет никого, кроме него. И настроиться только, если не я себе, то кто мне? И все. Ну, третье.
Рав, в самом начале голос Творца, в самом начале при изучении Каббалы голос Творца, как мне казалось, был более явный. А сейчас как будто бы притупилась чувствительность.
Это потому, что он тебя хочет настроить больше на себя и показывает тебе, что ты недостаточно настроена. А ты должна искать, чтобы хотя бы то чувство, которое у тебя было самое высокое за прошедшее все время, чтобы оно постоянно в тебе жило. Ты должна, вопреки помехам, все время настраиваться на то чувство, на старое, но оно будет уже новым. Мы в начале творения ощущаем, ну я могу начертить, но я сегодня утром, по-моему, начертил. В первом состоянии мы были, ощущали только ора нефеш, самый маленький свет. Вы знаете, что это самый маленький свет. А затем мы спустились в наш мир, в разбитое состояние, во второе, и поднимаемся из нашего мира обратно к третьему состоянию. Оно такое же, как и раньше, но мы ощущаем здесь ор ехида, который в 620 раз больше первоначального этого света, который был у нас в первом состоянии. То есть это Наранхай здесь, Наранхай, а это Нефеш. Да? Почему? Да потому что мы настроились вопреки всем препятствиям. Нам вот здесь вот дали всякие помехи, 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 помехи. А мы вопреки этим помехам настроились на тот же Ора Нефеш. На тот же свет, который был в начале. Он неизменен. Свет неизменный. Я повысил свою чувствительность. Я стал струной, которая вибрирует, а не какой-то толстой балкой, металлической, каким я был в начале. Я себя утончил. Я себя чувствительно утончил. Так? Стал более утонченным, более чувственным, чувствительным, восприимчивым. И в итоге я раскрываю в том же своем состоянии, в первом, в котором я был, так? Вот в этом состоянии, в первом, в котором я был, я раскрываю не нефеш, где я был в виде неживого. Нефеш – это неживой уровень, где я ничего не чувствовал. Я раскрываю там себя, равную Творцу, как ехида. Огромный свет. Почему? Потому что настроился. И только это и есть процесс, который мы проходим. Последняя женщина. Ты уже спрашивала.
Способ настройки женщины, это же через мужскую группу получается, что как
чего мертвый. Ничего, никакого ни в коем случае. Женщина тоже должна настраиваться на Творца. Это движение, оно через мужскую группу, это для того, чтобы вывести всех нас на этот уровень. А настройка, она идет все равно индивидуальная, все равно индивидуальная. Минуточку. У женщины нет связи с Творцом? что значит? Это движение вперед. Когда мы двигаемся вместе. Мужчины не могут двигаться без женского желания, женщины не могут двигаться к Творцу без мужского усилия. Вместе должно быть. Так же, как мы рожаем детей. Движение – это значит рождение на каждой стадии, когда мы рожаем. Не может быть женщина-однородитель и мужчина. Обязаны быть вместе, создать семью, заботиться о общем окружении, вот таком вот семейном. И тогда рожают новые состояния. А отношение к Творцу и у мужчины, и у женщины, оно и личное. А движение, оно может быть только групповым. И я должен его воспринимать вот так вот. Я настраиваюсь на него. Откуда я получаю? Я получаю через группу. Но я лично на него настраиваюсь. Это ничего, что вас это путает. Это придет в норму. И с этим тоже надо мириться. Это хорошо. Но...
У меня вопрос по этой схеме.
Держи нормальный микрофон.
Как
багет, когда ты кушаешь. Кушала когда-нибудь багет? Ой, совсем. Ну-ну.
Вот если состояние 2 оглянуться на состояние 1, как вот в этот момент не превратиться в соляной столб и почувствовать, что ты стремишься к третьему, а не оглянулся назад?
Если тебя тянет от духовного, значит, ты недостаточно находишься под влиянием среды. Влияние среды и на мужчину, и на женщину, оно решающее. И женщина тоже не может двигаться вперед, если на нее не будет влияния окружающей среды. Но не женской, а мужской. Ну, давай, Ваня.
Рав, скажите, вот когда вы первый раз этот голос услышали, вы услышали его от Рабаша, и могу ли я от вас его услышать? Ну, может ли ученик от учителя услышать? Или
ни
я должен
в коем случае.
Через группу пропускать эту
ни
просьбу?
Ни в коем случае. Как? Вот есть у вас такая какая-то надежда на то, что вот сейчас приедет барин, и все будет, а у нас рассудит, и все будет в порядке, и сделает, и также вот со всеми проблемами. Ничего этого не будет. Ничего через меня вы не получите. Особенно это для женщин свойственно. Вот, я к нему, значит, прилеплюсь, и тогда будет все. Это, с этим я даже не собираюсь играться. Это не бывает и не будет. Творец от него исходит. По его законам исходит высший свет. И если я вдруг начну относиться к одному хуже или лучше, чем к другому, это значит, я вношу свои погрешности, благодаря тому, что мне один выгоден, а другой нет, или как-то еще. Я не имею права такого сделать, иначе я себя вообще уроняю. Теперь человек, который вкладывает, он должен вкладывать в учителя, об этом написано, я не могу это скрывать, это написано в этой знаменитой речи Баля Сулама в статье к окончанию книги Зоар. Он пишет там еще. Но это для того, чтобы вы принимали во внимание, обращали внимание на мои слова. Это значит, ты меня должен уважать. Бояться, любить, неважно что. Главное, что, для чего? Слышать, что я говорю. Чтобы в тебе это отпечатывалось, засело внутри, и тогда ты отнесешься серьезно к этому. Иначе пройдет мимо то, что ты слышишь от меня. Только поэтому. То есть ради этого стоит, чтобы меня боялись. Я могу там кричать, ругаться, выражать какие-то отрицательные эмоции и так далее. Ну, насколько это действует, это уже другой вопрос. Я просто не знаю, каким образом еще больше вызвать внимание к своим словам. Это важно. Поэтому надо говорить о том, что я большой, надо говорить о том, что вы обязаны меня уважать и так далее. Но не меня, а то, что исходит от меня. А потом вы видите в книгах, что это то же самое написано. Месяц за месяц, год за годом ты видишь, что то, что ты слышал от меня, то, чему обучился, ты раскрываешь статью, и каждый раз ты видишь, что все, я ее уже понимаю. Действительно, уже вырос. Да.
Ну вот где он чувствуется внутри? Вот вы его первый раз почувствовали, я не знаю, как это назвать, эту струну, да? Этот звук или еще что-то. Где он чувствуется и как это... как...
В движении вне себя. Инструмент, в котором ощущается Творец, это резонансная новая полость в тебя, которая начинает резонировать относительно других. Этот инструмент нам надо создать. Он называется душа. Ну, что еще сказать, я не знаю. Ну, а эти вопросы будут бесконечны. Мы уже слишком перебрали время.
21 минута
больше. Ну, ничего. Значит, ну, если тут что-то есть еще, серьезный вопрос у мужчин. Да.
Здравствуйте. Меня зовут Павел с Хайской группы. Я хотел спросить, вы сказали, вот эти вот люди, которые уже давно, вот эти старцы, заменить их на тех людей, которые молодые.
Если они стали старцами.
Да, они могут быть, они стали старцами.
Они могут быть и оставаться молодыми.
Да.
Я не чувствую себя стариком.
Безусловно.
Ну?
Они принимают все решения. То какое... Что сделать, чтобы...
Надо что-то делать с этим, чтобы группа не замораживалась, не останавливалась, не старела, не превращалась в дом престарелых.
То есть нельзя это так оставить, нужно что-то
делать? Ни в коем случае. Если вы чувствуете, что группа отчаивается, есть какой-то... какая-то общая атмосфера расслабленности, как сказать, шигра?
Рутина.
Рутины и так далее. Вы должны что-то делать срочно, вплоть до замены руководства.
Да.
Или напрямую тормошить их с помощью новеньких. Да, а как же? Иного выхода нет. Мы видим. Иначе группа, она просто превращается действительно в дом для престарелых. Есть таких много, к сожалению, групп. Были когда-то огромные сильные группы. И теперь мы о них как-то мало, слабо или почти не слышим. И это все только потому, что люди согласились, смирились. Да. Не требует обновления каждый день. Ну, нет, вот уже и то. Ну, то есть они склонили голову под теми проблемами, которые Творец специально им посылает, чтобы поднять. И приняли их как не исходящие от Творца для подъема их, а как исходящие от самой жизни, которой надо подчиниться и склониться, и уж что будет, то будет. Вот этот дух – это страшное дело. Да.
Может ли в этом процессе, о котором мы сейчас говорим, помочь включение извне, например, в какую-то локальную группу, условную группу, да, мы говорим, что мы все одна группа, подключение из каких-нибудь других групп или из центральной.
Все, что хочешь. Об этом сказано, что все, что в твоих силах делать, действуй. Это еще ничего, когда группа стареет, а есть такие, которые начинают друг с другом там вообще такую войну, что уже и это не просто ослабления. И тогда, ну, до следующего конгресса когда-нибудь можно их поднять, если они вместе старятся. А если они начинают между собой, там еще, конечно, разборки. А тут еще рядом другая группа есть, и третья группа есть, и вот они между собой начинают воевать. Там есть у нас парочку таких примеров было, там, в Киеве, еще где-то там. Ну, это вообще уже совсем не то. То есть это падение фараона под его полнейшую власть. Когда забываешь о всякой цели. Ну, мы будем надеяться на то, что этого с нами Кентхайм.
שאלת המשך לשאלה של פאבל. הבעיה שעולה פה זה בעיה מאוד רצינית בקבוצות, כי מצד אחד צריך המשכיות, ואז צריך ניסיון, ומצד שני צריך גם חיות והתחדשות, ואז צריך באמת את הכוח של החדשים. איך קבוצה שלא נמצאת פה, שאין לה הנחיה של רב, יכולה לשמור על כיוון ועל התחדשות? כי אחרת אנחנו רואים שקבוצות או מתפזרות כשלמישהו קופץ האגו, או ששקעות בירידות מאוד ארוכות ונתקעות.
אני חושב שאנחנו... אופה, סליחה. Я думаю... А, вопрос сначала. Значит, эта проблема, которую затронул предыдущий, значит, наш товарищ, что спрашивал, что же делать нам с этими группами, которые вот так стареют и не дают новеньким войти туда, и вообще и при этом хиреют, и вообще пропадают как бы с нашего поля зрения. Что же нам делать? Как нам сделать так, чтобы группа ощущала постоянное движение вперед, чтобы ей руководили самые горячие сердца. Я считаю, что для этого каждая группа должна создать в себе духовное руководство. Директориона Рухани, как создан у нас, только у нас он еще очень приглушен. И это духовное руководство, оно должно практически быть выше всех-всех остальных. Выше хозяйственников, распространителей, руководителей отделов, выше всех. Это духовное руководство в каждой группе, оно должно практически быть самой важной, самой великой силой. Сейчас здесь пока еще у нас этого не чувствуется, но постепенно я надеюсь, что они до этого уровня дойдут. И они смогут делать все. То есть если они видят... В основном это духовное руководство. Если они видят, что что-то надо переделывать, что-то надо менять, кого-то надо смещать, кого-то надо понижать, кого-то продвигать вперед, они это имеют право делать. Духовное руководство – это такая группа, в которой собираются люди, у которых есть внутреннее чувство к тому, что одному до цели не дойти. Только сообща. Это тоже бывает один раз больше, другой раз меньше в каждом из них. И рутина у них бывает, и все прочее. Но, в принципе, там подбираются люди, у которых вот это вот понимание движения вперед только вместе, оно как-то больше заострено. Оно понимается ими, что иначе не дойдешь. И это не самые великие там люди в нашей группе. Они как раз-таки не такие, не блестящие в каких-то распространениях, в каких-то там профессиях, там в текстах, в клипах, в телевидении и так далее. Нет. Они небольшие хозяйственники. У них есть только одна вот эта вот точка. И она необходима. То есть для чего нам необходимо духовное руководство? Директориона Рухани, так называемый, необходим для того, чтобы он чувствовал, а есть в группе вот эта вот настройка ближе, ближе, ближе к единению или нет? Кто этой настройке мешает? Кого надо немножечко отодвинуть, кого придвинуть, убрать или как? Или сделать какое-то мероприятие или что-то? То есть духовная настройка общей группы в резонанс это является заботой духовного руководства. Оно должно начать работать. Посмотрим. Постепенно как-то они сами должны еще расти. Вот. Но, в принципе, вот если меня нет, значит, они вместо меня. Да.
Может быть, в связи с этим вопрос есть из Германии. А не стоит ли хотя бы на полгода поменять роль мужчин и женщин при Баруха в мировой группе и таким образом какое-то продвижение дать? Импульс.
Я не понимаю даже такого вопроса. Вот. Не то, что у меня есть на это ответ. Как-то существует. Поменять роли, если Творец нас создал такими, а мы поменяемся. Это только лишь исходит из какого-то, не знаю, объединения, в котором все наоборот. Я не могу никогда, не смогу никогда понять женщину, потому что я не женщина. И она никогда не сможет понять мужчину, потому что она не мужчина. Это ясно, что мы совершенно из разных корней, источников творения. Я из свойства отдачи, она из свойства получения. В нашем мире оба эгоистичны, но источник разный, и поэтому мы друг друга не понимаем. Мы только можем быть взрослыми, то есть достаточно, опытными, чтобы понять, что мы друг друга не понимаем. И выше нашего непонимания мы должны друг с другом объединиться. Ну вот как с женой. Ты понимаешь, что она смотрит все равно по-другому, чем ты. И ты не можешь ее глазами видеть мир. И ты не можешь быть все равно... Это совершенно разная природа. Это просто все другое. Но ты знаешь, что вот тебе надо с этим существом существовать, и она с тобой. И вместе вы представляете собой какую-то единицу. А так, в Торе написано, иначе это плаг гуфа, половина от целого. Большое вам спасибо за внимание, за вопросы. И можно даже еще провести какое-то занятие, если нужны будут серьезные ответы. На серьезные вопросы.
У нас в воскресенье запланирован такой урок.
Еще и воскресенье.
Поэтому, может быть, вопросы, пожалуйста, готовьте.
Да, в воскресенье, значит, в 11 утра, да?
Как в 11.30.
В 11.30. В 11.30. Вопросы так, нет. А потом еще и в 4...
Нет, в 4 нет.
Ага, только в 11.30. Хорошо. Тогда до встречи. Спасибо.